Однако сказать оказалось проще, чем сделать. Волевое усилие, не приправленное ни паникой, ни гневом, не принесло результата. Я по-прежнему стоял, уткнувшись носом в оконное стекло, пялился в темноту, не шевелился, не вдыхал, не выдыхал, ни о чем не думал, но почему-то остро ощущал ход времени, вернее, собственное движение сквозь него. Каждая секунда казалась мне своего рода барьером, препятствием, которое я успешно преодолевал, и это было чертовски утомительно и смертельно скучно. Лучше бы я испугался, честное слово, хоть какое-то развлечение.
«Ты совершенно напрасно тут стоишь».
Легкая прохладная ладонь легла мне на затылок, и я с изумлением понял, что могу повернуть голову. И, конечно, тут же ее повернул, пытаясь одновременно вдохнуть и выдохнуть, потому что забыл, в какой последовательности это надо делать. В результате захлебнулся воздухом, закашлялся, выронил бутылку, от удара с нее слетела неплотно закрученная крышка, и остатки воды вылились мне на ноги. Неприятное, но освежающее событие. Тут же раздался звонкий собачий лай. Я подпрыгнул от неожиданности и более-менее стряхнул с себя сонное оцепенение. Ушибленная рука по-прежнему ныла, ботинки были залиты водой, пустая пластиковая бутылка валялась на полу, а передо мной стояла пражская художница Мира Жукатовская, собственной персоной. Нервно накручивала на палец синий локон. Глядела на меня неодобрительно, но ласково, как на проказливого ребенка.
«Тебе что, жить надоело? Расслабился, блин. Нашел время. Ты хоть понимаешь, во что влип?»
«Я просто еду в Краков», — не впопад ответил я. «А почему влип? Во что влип? Мне всякая ерунда снилась, а теперь, получается, ты снишься или не снишься? Что-то я не могу понять». Черный лохматый пес, до сих пор мирно сидевший у ног хозяйки, поднял мокрую от брызг морду и осуждающе рыкнул. Будь у него дар человеческой речи, пес наверняка проворчал бы, совсем сбрендил, или что-то в таком роде.
«Понимать потом будешь», — сухо сказала Мира. «Или не будешь. Пошли отсюда».
«Откуда отсюда?» – обалдел я.
«Из этого вагона. Нельзя тут оставаться».
«А где можно?»
«В другом, наверное, можно. Или нет. Ладно, сейчас разберемся. Пошли».
Она провела меня через несколько вагонов. Черный пес бежал следом и вид имел вполне грозный, так что отступать мне было некуда. По дороге мы никого не встретили. Пассажиры уже спали. А некоторые, судя по доносившимся невнятным возгласам, вовсю пьянствовали в своих купе. Проводники отдыхали от праведных трудов, а бригады контролеров, как в немецких поездах, здесь не ходят. Билеты проверяют сразу при посадке. Наконец, в очередном тамбуре Мира остановилась.
«Покури здесь», — сказала она. «Только в окно не смотри и глаза не закрывай, вообще не расслабляйся. Лучшее, что ты сейчас можешь для себя сделать, это испугаться или хотя бы забеспокоиться и быть начеку. Постарайся, пожалуйста, это очень важно. Мы скоро вернемся».
Черный пес нетерпеливо тявкнул и побежал обратно. Мира последовала за ним, а я послушно закурил и попытался осмыслить происходящее. Теперь, значит, мне снится Мира Жукатовская. Надо же. Или не снится. Просто тоже едет в Краков. Почему бы нет? Говорят, Краков – красивый город. А я – изумительный объект для наблюдения. Наверняка она села мне на хвост по поручению нашего общего друга Мити или нашего не менее общего друга пана Болеслева, или чем черт не шутит, ради собственного удовольствия. А что ж, охотников наблюдать за моими хаотическими перемещениями в последнее время развелось. Страшное дело. Сбрендили они от скуки в своем готическом сувенирном раю. Вот чего. Но все-таки хорошо, что она меня разбудила. Если разбудила, конечно. Ни в чем нельзя быть уверенным, и знал бы кто, как мне это осточертело. Скорее бы, что ли, утро. По моим ощущениям, уже хорошо за полночь. Я достал из кармана телефон и уставился на цифры в правом нижнем углу экрана. 22-24, о господи. Опять 22-24, черт бы их побрал, всех. Или хоть кого-нибудь. Я смотрел на телефон, не моргая, ждал. Еще немного, и будет 22-25, и я хочу своими глазами увидеть, как четверка превращается в пятерку. Изумительное должно быть зрелище, уж я его не упущу. А потом можно будет перевести дух. Время тянулось чертовски медленно. По моим ощущениям, прошла не то что минута, а целая дюжина отборных, упитанных, полновесных минут. Но мой телефон упорно показывал 22-24, хоть убейся. Сломался он, что ли? Я даже рассмеялся от облегчения. Господи, ну, конечно, сломался. Гаджеты в моих ласковых руках живут счастливо, но недолго. А этот красавец уже 3 с лишним года верой и правдой. Уникальный экземпляр. Ну вот, наконец-то начал капризничать. А я, дурак, перепугался. Нервы ни к черту. Совсем распустился. Я выбросил сигарету, отвернулся к окну, прижался лбом к холодному стеклу, уставился в темноту. Почти сразу вспомнил, что Мира не велела. Подумал с ленивым раздражением. Да пошла она. И вообще, какого хрена я топчусь в тамбуре чужого вагона? Это не дело. Потому что поезд, строго говоря, идет до Варшавы. Краковский вагон тут всего один. Мой. Ну или два, какая разница? Отцепят нас, конечно, только под утро, и не на ходу, а на какой-нибудь станции, но черт его знает, который сейчас час. Может, я полночи кошмарами маялся, так что лучше вернуться в купе. Желательно прямо сейчас, пока эта крашеная знаменитость увлеченно его обыскивает. Как же я сразу не подумал, что... Я хотел развернуться и пойти к себе, но обнаружил, что опять не могу ни пошевелиться, ни вздохнуть. Значит, все-таки сплю. Опять этот мудацкий сон, да что ж это такое? Мне стало себя жалко. Все люди, как люди, пьянствуют, жрут, пялятся в окна, тискают попутчиц, вовсю наслаждаются поездкой, и только Филипп Карлович с упорством, достойным лучшего применения, мается с самым тягомотным кошмаром всех времен. Охренеть, какое развлечение. Добраться бы до ребят из небесной канцелярии, ответственных за этот бардак, уж я бы им устроил. Да что за гадство в самом деле? Я сам не заметил, как рассердился. Хорошо, качественно рассердился. Мне это не так уж часто удается, а тут гляди-ка, аж зарычал. И взбешенный невозможностью оторваться от оконного стекла, так боднул его лбом, что оно явственно хрустнуло. А я испугался, что осколки вонзятся в лицо, жадно втянул в себя воздух, покачнулся, потерял равновесие, взмахнул руками со всей дури, впечатал в стену многострадальную левую ладонь, тихонько взвыл от боли и, наконец-то, открыл глаза. Проснулся, стало быть, с добрым утречком. Я опять лежал на полке у себя в купе. Ушибленная рука болела, как это обычно удается только зубам. Надо бы ее под холодную воду, подумал я. А еще лучше приложить лед. Кстати, у проводника наверняка есть холодильник. А в холодильнике напитки на продажу. И можно купить бутылку ледяной воды. Я ее уже два раза сегодня покупал. Во сне. Кстати, именно поэтому лучше никуда не ходить. Хватит с меня бессмысленных повторов. Обойдусь. Руке эта идея совершенно не понравилась. С каждой минутой она болела все сильней. Я еще немного помаялся, а потом плюнул на все, нашарил в кармане мелочь и отправился к проводнику. На этот раз я внимательно к нему приглядывался. Старался понять, удивлен он моими частыми визитами или все-таки считает, что я пришел за водой впервые. Но мне, как назло, попался пожилой веслоусый флегматик. Такой бровью не поведет, хоть всю ночь к нему бегай. А спросить напрямик, я к вам первый раз за водой пришел или чего доброго третий, у меня не хватило духу. Ухватив ушибленной рукой ледяную бутылку, я решительно отправился обратно в купе. Курить хотелось зверски, до умопомрачения. Но о тамбуре больше не могло быть и речи. Хватит с меня. Единственное, что я мог сделать, открыть окно в купе. Обычно их замуровывают намертво, но попробовать стоило. Вдруг получится. К чести моей следует сказать, что сдался я далеко не сразу. Боролся до последнего. И только когда к ушибленной левой руке прибавилась расцарапанная правая ладонь и сломанный ноготь в качестве бонуса, перспектива вывести из строя обе полезные конечности сразу заставила меня капитулировать. А курить в купе, не открыв окно, это все-таки слишком. Даже если проводник не прибежит, сам потом все прокляну. Так что в тамбур, и гори все огнем. Я вышел из купе и тут же шарахнулся назад, от неожиданности. Под дверью сидел большой черный пес. Мира стояла чуть поодаль, прижимала палец к губам и одновременно энергично махала мне рукой. Дескать, иди сюда. То есть наше увлекательное магическое сновидение продолжается. Обреченно подумал я. Или она все-таки наяву? Ладно, плевать. Лишь бы мне прямо сейчас приснилось, что я закурил. А потом будем разбираться.
«Ты черт знает, что творишь!»
Сердито сказала Мира, когда мы вошли в тамбур. Черный пес тихонько рыкнул, беззлобно, но неодобрительно, дескать, «Эх, ты, как же так?» «Я вообще ничего не творю», — огрызнулся я, поспешно закуривая. «Это оно со мной творится. Само. Тошно уже. Сейчас-то хоть я не сплю, как думаешь?»
«Ты в прошлый раз не спал», — отрезала она. «Не все так просто, не обольщайся. Надо тебя отсюда как-то вытаскивать. Идти в другой вагон бесполезно, это я уже поняла. Прыгать на ходу из поезда ты, конечно, откажешься, потому что не понимаешь, что происходит. А я не смогу убедительно объяснить».
Мира немного подумала и неохотно добавила.
«Но вообще-то я не уверена, что это поможет».
«Ну, слава богу», — вздохнул я. «Потому что прыгать на ходу из поезда я пока не готов».
«Конечно, ты пока не готов». Невесело усмехнулась она. «Надо было подождать, пока ты еще раз 40 проснешься в своем купе, а потом уж серьезный разговор заводить».
«Еще 40 раз?» — тупо переспросил я.
«Можешь заменить 40 любым числом по своему усмотрению. 1000 тебе нравится, а 2000 — опять. Не стесняйся».
«Мне в данном контексте даже число 1 не очень нравится. Хватит с меня».
«Верю»,
— серьезно сказала Мира.
«Только не понимаю, как тебя вытащить. Вроде, пока мы разговариваем, ситуация более-менее под контролем. Можно попробовать просто поболтать до утра. Единственное, что...»
Она замолчала, задумчиво накручивала на палец разноцветные локоны один за другим поочередно. Смотрела на меня из-под лобья, не то сочувственно, не то враждебно. «Поди разбери». «Что?» – нетерпеливо спросил я.
«Понимаешь, я совсем не уверена, что утро когда-нибудь наступит, и что этот поезд приедет хоть куда-нибудь. Я тоже не очень верю, хоть и стараюсь быть оптимисткой».
«Ерунду какую ты говоришь», — сердито сказал я.
«Может быть, а может и нет. У тебя есть часы?»
«У меня есть телефон. Он показывает время. Обычно этого достаточно, но сегодня он, похоже, сломался. Там все время 22:24 и...»
«Покажи», — попросила она, взяла телефон, повертела в руках. «22:24, да? Сломался, говоришь? Ну-ну. А починить пробовал?»
«Никогда в жизни не чинил телефоны».
«Но хоть что-то ты с ним делаешь, прежде чем выбросить? Или сразу в мусор?»
«Ну, как тебе сказать? Можно попробовать его выключить, а потом опять включить. Иногда перезагрузка помогает».
«А сегодня ты это делал?»
«Как-то не подумал. Голова квадратная, ни черта не соображает. И вообще не до того. Давай его сюда». Выключаться телефон не желал. Но у меня в таких случаях разговор короткий. Вынуть аккумулятор, потом поставить его на место и нажать соответствующую кнопку. Большого ума тут не надо, даже я справляюсь. Некоторое время телефон обиженно молчал, не реагируя на прикосновение. Но, наконец, затренькал, засветился и потребовал ввести пин-код. После чего выдал мне все те же 22:24, будь они неладны. Я так рассердился, что дар речи потерял. Зато обрел, наконец, способность соображать. Залез в настройки и, яростно нажимая кнопки, поменял осточертевшие мне цифры. Просто так, от балды, не задумываясь, сколько сейчас на самом деле. 22:04, 24:15. Результат мне понравился. 16:45. Очень хорошо. Пусть уже, наконец, наступит утро, хотя бы на отдельно взятом дисплее моего поломанного телефона. И делайте, что хотите. В последний момент я сообразил, что надо поменять и дату. 11 апреля на 12. Полночь-то уже давно миновала. Теоретически. «И так будет с каждым», — удовлетворенно сказал я, убирая телефон в карман.
«Погоди»,
— сказала Мира, все это время заинтересованно наблюдавшая за моими манипуляциями.
«А ну-ка достань его обратно. Покажи мне».
Я пожал плечами, но телефон отдал. «Пусть любуется». Мира взяла его осторожно, как будто телефон был одушевленным, очень хрупким и, возможно, кусачим зверьком. Уставилась на дисплей и вдруг торжествующе подпрыгнула.
«А теперь 4:16!» — воскликнула она. «Ну ты молодец! Надо же! Сработало! Мне бы и в голову не пришло, а ты?»
«В смысле, починил часы в телефоне?» — спросил я, удивленный такой бурной по сравнению со скромными масштабами достижения реакции. «Это хорошо. Осталось узнать, сколько сейчас на самом деле времени».
«Не нужно тебе ничего узнавать», — строго сказала Мира. «Сейчас 4:16, уже 4:17, с чем тебя и поздравляю».
«Думаешь, я угадал? Что-то не верится».
«Ты не угадал, ты так выбрал. И время пошло. Скоро наступит утро, уже светает, смотри».
Она развернула меня к окну. И правда утро. Непроглядная чернильная тьма как-то незаметно превратилась в синеватое туманное месиво, а далекий горизонт украсился бледной канареечной полосой.
«Теперь этот поезд точно куда-нибудь приедет», — сказала Мира. «Все будет хорошо, уже хорошо. Пациент скорее жив, чем мертв. Ты молодец, оказывается. Только знаешь, лучше не спи больше. Потерпи, пожалуйста».
Мира была ужасающе серьезна. Впрочем, засыпать в этом чертовом поезде я и сам больше не собирался. Хватит с меня. «Надеюсь, у проводника найдется кофе», — мрачно сказал я, заранее содрогаясь от вкуса растворимой бурды, встреча с которой казалась неизбежной и, что еще хуже, почти желанной.
«Очень хорошо!» – кивнула Мира. «Тогда мы просыпаемся!»
Не дожидаясь ответа, распахнула дверь, ведущую в соседний вагон, пропустила вперед собаку, шмыгнула следом, дверь захлопнулась с оглушительным грохотом, как взорвалась. «Ты куда?» В глубине души я понимал уже, что дело безнадежное, но все-таки сунулся следом. Никого, конечно. И туалет, к слову сказать, совершенно свободен. Значит, никто там не прячется. Одна надежда, что Мира и пес скрылись в каком-нибудь купе. То есть я, конечно, догадывался, что они просто исчезли, но у меня не было сил с этим соглашаться. В мою маленькую, тяжелую, отвердевшую от боли голову не помещалась новая реальность, сбрендившая, давшая себе волю, распустившая шнурки причинно-следственных связей на жестком прежде корсете, натурально распоясавшаяся. Кажется, именно о такой зыбкой и ненадежной картине мира я мечтал всю жизнь, не подозревая, насколько утомительной окажется моя овеществленная мечта. Поэтому, граждане ангелы, ответственные за полет моей скудной фантазии, давайте договоримся, что у Миры просто было место в соседнем вагоне и специальный билет для собаки, и соответствующие справки от ветеринара, все как положено, а где они теперь, на самом деле, плевать. То есть интересно, конечно, но об этом я подумаю завтра. Или еще лучше через месяц. А сейчас, черт побери, кофе, кофе и ничего, кроме кофе. Аминь. Я думаю, все-таки тот мальчишка из соседней деревни был дурак и паникер. Многие до сих пор считают его лгуном, но это несправедливое обвинение. Он все время говорил правду. Я точно знаю. Волки у них на околице часто крутятся. Наверняка мальчишка видел, как мелькают в зарослях серые хвосты. Но бежать, вопить, звать на помощь... Ни ума, ни выдержки, ни чувства собственного достоинства. Позорище. Неудивительно, что все так печально закончилось. Сожалею, но тут уже ничего не изменишь. Когда очередной мальчишка теряет голову при виде серого хвоста и начинает бегать с воплями «волки, волки», обычно он говорит правду. Я не одобряю такого поведения, но я им верю. В наших краях полно волков. Я вижу их очень часто, да что там, почти всегда, почти везде. Вот и сейчас несколько пар внимательных глаз следят за мной из зарослей. То ли их так много развелось в наших краях, то ли воображение мое разыгралось не на шутку. Не то чтобы я себе не доверяю, просто допускаю возможность, что некоторых волков не видит никто, кроме меня. Что, впрочем, не мешает серым хищникам таскать овец, стоит мне отвернуться. Поэтому я стараюсь не отворачиваться. Помощь мне не помешала бы, но ждать ее особо неоткуда. Кто видит волков, тот их и гоняет. А значит, это моя работа. Я последняя инстанция. Если смогу, отобьюсь. А не смогу, что ж, наймут нового пастуха. Наверное. А как еще? Всегда находится кто-то, способный разглядеть в зарослях цветущего шиповника волчий хвост. А когда мне становится совсем не невмоготу, потому что волки везде, вы понимаете, абсолютно везде, не только в зарослях за околицей, они бродят по улицам, заходят в дома, даже в моей спальне прячется невидимый пока, но зубастый зверь, выжидающий удобного момента, чтобы вонзить клыки в беззащитное горло моего сновидения, я не стану кричать и звать на помощь. Это бессмысленно. В такие черные дни я беру в руки перо, пишу на клочке бумаги «волки», «волки», кладу письмо в бутылку, запечатываю ее сургучом и кидаю в море. Если мне очень повезет, кто-нибудь, когда-нибудь, годы спустя, разберет мои каракули и помолится за меня. Но это все. Я сердито захлопнул книжку. Верный друг Цаплин на сей раз меня подвел. Вместо очередной забавной истории выдал унылый монолог, такой же мутный, как растворимый капучино в пластиковом стаканчике. Проводник приготовил его, не просыпаясь, даже глаз не открыл. Мастер, что тут скажешь? За окном было пасмурное молочно-белое утро. Деревья и придорожные столбы едва просвечивали сквозь плотный, почти непрозрачный туман. Я приник к окну. Пялился на однообразный пейзаж, как зачарованный. Это зрелище поглотило меня целиком. Я больше не хотел ни спать, ни читать, ни понять, что за херня творилась со мной ночью, ни даже хорошего кофе. Вот за что я люблю поезда. Иногда здесь можно стать тем, кто смотрит, и больше никем. В конце концов, я все-таки задремал, сидя, прижавшись щекой к мутному оконному стеклу. На сей раз обошлось без кошмаров и вообще без сновидений. Я просто провалился в теплую безопасную темноту. Зато проснулся внезапно от острого сокрушительного сознания, что я больше ничего не понимаю. И никогда не понимал. Что такое жизнь? Откуда она? Почему? Как это вообще устроено? А я что? Я откуда? Я кто? И куда это все теперь? И как с этим быть? То есть я не принялся размышлять о смысле бытия, а проснулся от непонимания, как от боли. Словно бы судорогой свело, да не ногу, а всего меня. И вместе со мной весь мир, все, что есть, что было и что будет, вдруг объединилось и теперь яростно пульсировало от боли, сведенное судорогой. И еще одновременно я сейчас видел, что такое смерть и как она происходит. Не покой, конечно, это ж надо было выдумать. Вечный покой, покойник. Это когда живое, трепещущее, осознающее раздирают на части. И процесс этот не имеет ни начала, ни конца. Наверное, он вечность. Я видел это как бы боковым зрением, потому что невозможно на такое уставиться и разглядывать, и одновременно еще больше не понимал, что, как, почему, откуда, от верблюда. Я снова закрыл глаза и приготовился сойти с ума. Это сейчас казалось мне не только неизбежным итогом, но и наилучшим выходом. Быть живым человеком и не быть при этом сумасшедшим нереально, невыносимо страшно и больно. Поэтому все вокруг сумасшедшие, и мне пора браться за ум, поскорее с него сходить и никогда больше не возвращаться. А то безобразие, вот уж действительно. От немедленной реализации этого сценария меня спас веслоусый проводник. Постучал в дверь и возвестил. Краков. Я вздрогнул, машинально схватился за полотенце, утер взмокший лоб, потом сообразил, что в купе есть умывальник, и плеснул в лицо пригоршню холодной воды. Пришел в себя, выдохнул, посмотрел в окно. Поезд уже полз вдоль залитого солнцем перрона, где слонялись немногочисленные встречающие. Я надел куртку, схватил рюкзак и вышел в коридор. Одновременно распахнулась дверь соседнего купе, и оттуда вышел высокий, нескладный человек, чью худобу не мог скрыть даже просторный плащ, из рукавов которого, чуть более коротких, чем требовалось, торчали большие костистые кисти рук. Увидев меня, он поспешно отвернулся и почти бегом бросился к выходу, но я успел заметить круглое, как блин, лицо, сросшиеся брови, впалые щеки и ямочку на подбородке. Где-то я уже видел этот диковинный набор, совсем недавно. Ну же, ну, ох ты господи, еще бы я не видел. Пан Станислав Грощик, доктор Чума, собственной персоной, ехал всю ночь в соседнем купе. Интересные дела, что тут скажешь, как я его еще в Праге не углядел. Впрочем, он мог прийти раньше или позже, занять место и запереться, как это сделал я сам. «Пан Станислав!» – окликнул я. Он не обернулся, втянул голову в плечи и юркнул в тамбур, а, оказавшись на перроне, перешел на бег. Это было очень странно. Когда тебя окликнул случайный знакомый, на болтовню, с которым не хочется терять время, проще всего сухо кивнуть, еще более сухо извиниться, сославшись на неотложные дела, и идти дальше. Если даже такое усилие кажется излишним, можно вовсе не откликаться. Пусть думает, что перепутал. Но убегать – это очень глупо. Взрослые люди так не поступают. Если только что. Формулировать было некогда, но внутренний карман, где лежали документы, бумажник и ключ, я машинально проверил. Все было на месте. Но я, повинуясь какому-то дремучему охотничьему инстинкту, бросился следом за грочиком. Зачем он мне нужен, я сам не понимал. Догнать, остановить и заставить поздороваться? Ну вот разве что. Впрочем, отсутствие внятной концепции совершенно не помешало мне развить неплохую скорость. Пан Станислав не мог со мной тягаться. Я настиг его в несколько прыжков. Ухватил за плечо, требовательно развернул к себе и очень громко сказал: «Добре рано, пан Станислав!» Исчерпав таким образом добрую треть своего скудного словарного запаса. В его круглых светло-зеленых глазах не было ничего, кроме неприкрытого отчаянного ужаса. Я так удивился, что немедленно его отпустил. Пан Грочик заверещал, как раненый заяц. Потом понял, что я его больше не держу, и пустился на утек. «Псих?» – неуверенно подумал я. «Просто сумасшедший. Тоже мне доктор Чума».
«У пана проблемы?»
– вежливо осведомился толстый полицейский. Он как-то незаметно материализовался за моим левым плечом и теперь нежно, как отец, ведущий к алтарю любимую дочь, придерживал меня за локоть. Я вздохнул, заранее предвкушая грядущие переговоры. «С польским языком у меня своеобразные отношения». Я его понимаю легко, на слух. Даже если не разбираю какие-то отдельные слова, общий смысл высказывания улавливаю верно. Но когда я начинаю говорить на языке, который кажется мне польским, поляки приходят в смятение. Поэтому лучше и не начинать. Тем более с представителем власти. «Нет проблем», — сказал я по-английски, стараясь говорить медленно и внятно.
«А этот человек?»
Полицейский, к счастью, был вполне способен поддержать беседу.
«А чему он кричал?»
«Не знаю», — честно сказал я. «Он мой знакомый из Праги. Я увидел его и хотел поздороваться. А он испугался. Наверное, он сумасшедший».
«А как насчет вас?»
– неожиданно спросил полицейский.
«Вы не сумасшедший».
В голосе его звучало неподдельное сочувствие. Наверное, поэтому я честно сказал. «Не знаю. Я уже ни в чем не уверен».
«Это очень хорошо»,
– одобрительно сказал полицейский.
«Все правильно. Вы сейчас не должны быть уверены ни в чем».
И, тяжело ступая, удалился, так и не проявив интереса ни к документам, удостоверяющим мою личность, ни к благополучно сбежавшему грочику. А я остался на платформе, окончательно сбитый с толку, почти ослепленный по летнему яростным солнцем и жаждущий кофе, ну, хоть одно внятное, и чего уж там, вполне осуществимое желание. С платформы я вышел на вокзальную площадь и огляделся по сторонам в поисках киоска, где можно было бы получить карту Кракова. Киоска не нашел. Но и без карты сразу понял, куда надо идти. Шпили и купола старого города – вот же они, рукой подать. Заблудиться невозможно. У всякого города, известное дело, свой характер и собственные представления о гостеприимстве. Есть города, отличающиеся в этом смысле постоянством. Они со всеми приезжими ведут себя примерно одинаково. Другие же чутко реагируют на всякого гостя и вступают с ним в очень личный диалог, далеко не всегда приятный, зато внятный и полностью соответствующий настроению текущего момента. Мне доводилось налаживать отношения с самыми разными городами. Почти всегда это более-менее удавалось, и все-таки никогда прежде мне не приходилось иметь дело с городом настолько дружелюбным, как Краков. Город мгновенно вошел в мое положение. «Ага», — сказал он, — «у нас тут мрачный, невыспавшийся, сбитый с толку гость. Какие будут предложения?» «Ясно, какие. Немедленно напоить кофе, накормить и отвлечь от бесплодных размышлений, а остальное как-нибудь само уладится». И тут же начал действовать. Чашку отличного эспрессо и порцию свежайшего апельсинового сока я получил сразу. Совершенно не рассчитывал обнаружить мало-мальски приличное кафе в двух шагах от вокзала, однако оно определенно не было галлюцинацией. Кофеин, по крайней мере, самый настоящий, судя по его благотворному воздействию на мой организм, скорбящий как Матерь Божья на одноименной иконе. После первого же глотка я обнаружил, что по-прежнему жив. После второго неуверенно улыбнулся. После третьего отсчитал щедрые чаевые. А после четвертого встал и пошел, явственно ощущая, что город аккуратно придерживает меня за плечи и ведет, возможно, не самым коротким, но самым приятным путем. Старуха с лукошком, полным выпечки, продала мне горячий зажаристый крендель, перекрученный как лента Мёбиуса.
Барышня в соломенной шляпке, украшенной живыми анютиными глазками, проехала мимо на допотопном трехколесном велосипеде с тележкой, заставленной горшками цветочной рассады, поравнявшись со мной, затренькала звонком и рассмеялась. Кажется, просто так, от полноты чувств. На углу стояла монашка в элегантном сером облачении. Говорила по телефону. Спрашивала взволнованно, очень по-девичьи. «А он что? А ты?» На пороге закрытого на переучет секс-шопа клевал носом старик в полосатых пижамных штанах. У его ног несла караульную службу серая балонка, облаченная в стеганый жилет из красно-зеленой шотландки. Из замызганного окна мне улыбался пыльный белокурый ангел, укутанный в ошметке рождественской мишурой. Плечистый двухметровый панк, увенчанный изумрудно-зеленым ирокезом, нес на закорках девочку, одетую как принцесса, с обильно украшенной цветными стекляшками диадемой на рыжей голове. Мужчина в деловом костюме с красным от натуги лицом тащил в охапке здоровенный телефонный аппарат. Такие обычно висят в будках для общественного пользования. За ним следовала невозмутимая пожилая леди в тельняшке с венком из искусственных цветов на сидеющих кудрях. Когда мимо меня неспешно проехал белый микроавтобус с надписью «Химера» на борту и изображениями жизнерадостных упитанных химер на кузове, я окончательно убедился, что город Краков создали специально для моего удовольствия. Бесконечно добродушные демиурги, не обремененные избытком дел и потому чрезвычайно внимательные к деталям. Я мысленно воздал им хвалу и свернул в первую же подворотню, увенчанную вывеской «Хотел». Как бы ни пошли мои дела, но грех не провести в таком дружелюбном городе хотя бы одну ночь, или две, или три. Мне досталась великолепная комната треугольной формы, с видом на разноцветные мусорные контейнеры и несимметричные башни Мариатского костела. К жилью прилагались вполне сносный кофе и разлитый в воздухе интернет, и то, и другое в неограниченном количестве, совершенно бесплатно. Устроившись на подоконнике своего нового жилища с пол-литровой чашкой кофе и сигаретой, я вдруг понял, чего мне сейчас по-настоящему хочется. Выбросить из головы всю эту сюрреалистическую мутатень, достать из кармана пивную картонку, на которой записан телефонный номер, позвонить симпатичной рыжей немке Хайде, сказать «Привет, у меня хорошая новость». Оказывается, на этой прекрасной земле существует вольный город Краков. Какие-то добрые люди построили его много лет назад, но, похоже, специально для нас с тобой. А поэтому бросай все дела, садись в поезд, самолет или за руль, как тебе больше нравится, и дуй сюда так быстро, как получится. С меня – оплата всех мыслимых дорожных расходов, с тебя – один единственный умеренно безумный поступок. Всего-то. Соглашайся. Я был почти уверен, что Хайди согласится. Чувствовал, что именно чего-то в таком роде она от меня ждет с того самого момента, как я вошел в кафетерий при автозаправке. Затем, собственно, и номер телефона записала, чтобы не упустить возможность влипнуть в какую-нибудь историю, дурацкую, слегка сентиментальную, но очаровательную, как в кино про Амели. Дело за малым. Найти картонку. Черт, да где же она? Я обыскал собственные карманы. И еще раз. И еще. Тщательно, как ретивый таможенник, принимающий пассажиров с амстердамского рейса. Так вошел в образ, что даже швы зачем-то прощупал. Потом обыскал оба рюкзака, действующий и пустой, купленный в Хагене. «Конечно», — бормотал я, — «конечно, я в него все переложил, и картонку тоже, а потом не достал, точно, значит, она где-то тут, в кармане». Однако картонки не было. Да и не перекладывал я ее ни в какой рюкзак, зачем врать себе? Сунул во внутренний карман куртки и больше не доставал. Куртка, вот она, все ценное содержимое кармана на месте, документы, кредитные карты, тщательно упакованный ключ, а картонки с номером Хайди нет, и все тут. Что хочешь, то и делай, нет ее в кармане и вообще нигде. Какой я все-таки идиот, что не отправил Хайди СМС из Хагена, был бы сейчас ее номер в исходящих. И ведь собирался написать, можно сказать, страстно этого хотел, просто не придумал ничего оригинального, а потому решил подождать до завтра, дубина стаиросовая. Какое в жопу оригинальное, нахрена выпендриваться, I'm okay надо было писать, и thank you very much заодно, этого требовала элементарная вежливость, смотреть на тебя противно, болван несчастный, тфу. Исчезновение картонки совершенно выбило меня из колеи. До сих пор я не подозревал, что настолько дорожу возможностью еще раз встретиться с Хайди. Честно говоря, я вообще почти не думал о ней. Не до того было. Слишком много всего случилось за полтора дня, прошедшие с тех пор, как она помогла мне найти попутку. И только теперь, обнаружив, что потерял ее телефонный номер, я принялся кусать локти. Такая девушка, такая, рыженькая, хорошая, эх. «Успокойся», — сказал я себе. Число книжных магазинов в городе Эрфурте, вероятно, велико, но оно конечно. А значит, ничего не пропало. «Ты имеешь в виду...» Изумленно переспросил я своего внутреннего советчика. «Совершенно верно. Ты поедешь в Эрфурт и обойдешь там все книжные магазины, предварительно узнав их адреса из какого-нибудь специализированного справочника. А если тебе кажется, что дело не стоит таких хлопот, тогда и сопли по морде мазать не имеет смысла. Соберись». Потрясенный собственной безжалостностью, я пошел в душ.
Пока мылся, окончательно понял, что пробежка по книжным магазинам города Эрфурта – отличное развлечение. Совершенно в моем духе. И Хайди будет приятно узнать, как я ее искал. Любой девушке такое понравится. Спорю на что угодно. А в Краков можно съездить еще раз. Вернее, еще не раз. И не только в Краков. Вообще куда угодно. Вместе. Цузамен. Together forever. Ага. Так что из душа я вышел в приподнятом настроении. Вдохновленный романтическими планами на ближайшее будущее, я включил компьютер, убил полчаса, разыскивая список книжных магазинов Эрфурта, и ведь нашел-таки. Вожжа под хвостом великая сила. Вдохновленный успехом, я закурил и принялся сочинять письмо Карлу. Решил, пора, наконец, суммировать все нелепости, которые успели произойти со мной за последние дни, и вкратце рассказать о них человеку, в равной степени заинтересованному и в исходе дела, и в моем благополучии. Глядишь, выйдет Карлу развлечение, а мне польза. Записать – значит выбросить из головы. Это правило работает для меня не всегда, но очень часто. Будем надеяться, на этот раз мне повезет. Однако, чем дольше я корпел над отчетом, тем меньше понимал, что, собственно, происходит. Все эти мои сумбурные переезды с места на место, удивительные встречи, многообещающие знакомства, загадочные события, глубокомысленные разговоры не складывались в маломальски связанную единую картину. Не жизнь, а роман, состоящий исключительно из интригующих завязок, не имеющих развития. Вполне возможно, в какой-то момент я просто проснусь дома и обнаружу, что мне приснился самый длинный сон в истории человечества. Или уже никогда нигде не проснусь. После нынешней ночи ни в чем нельзя быть уверенным. То есть по уму вообще никогда нельзя. Просто сегодня в поезде мне продемонстрировали это с сокрушительной, сминающей разум наглядностью. И единственное, что я могу сделать в такой нелепой ситуации, написать Карлу и подождать, пока мне приснится его ответ. Карл позвонил четверть часа спустя. Как будто все утро дежурил у почтового ящика в ожидании моего письма.
«Слушай, Фил, что это было?»
«Нездоровый?» – спросил он.
«Документальная повесть о суровых буднях или вдохновенный полет твоего гения?»
«Мой гений в такие дебри не залетает. Куда ему?» «Так что да, вполне себе документальная повесть. Надеюсь, все-таки не история болезни. Не хотелось бы вот так сразу ставить на себе крест».
«Без креста, пожалуй, обойдемся», — решил Карл. «Кстати, Рената рассказала мне про сантехника-самозванца. Еще одна нелепая история. И на игру твоего воображения его визит уже точно не спишешь». «Я, конечно, с самого начала подозревал, что пан Черногук хочет раздобыть мой адрес, но не думал, что до такой степени. И, честно говоря, если уж ему так приспичило, есть гораздо более эффективные способы, вполне доступные любому человеку с деньгами».
«Митя, ну, который устроил за мной слежку, говорит, у него такое ощущение, что Черногук хочет не столько найти твой дом, сколько продемонстрировать нам, что он его ищет».
«Зачем, интересно?»
«Хороший вопрос. Ответа на него у меня, сам понимаешь, нет». «Может, он просто псих, а может, развлекается. И нам предлагает присоединиться. В одном он, по крайней мере, преуспел. Мы теперь постоянно о нем думаем. И уже, пожалуй, до конца своих дней не забудем, что есть на свете такой великий человек, пан Болеслав Черногук, загадочный, как улыбка Джоконды».
«Слушай»,
– внезапно сказал Карл.
«А может быть, имеет смысл все бросить? Я хочу сказать, может, ты просто приедешь домой, а краковскую даму потом будем искать. Или не будем». «Ключ 17 века меня вполне устроит. Я уже, честно говоря, сам не рад, что так тебя загрузил».
«Зато я, кажется, рад».
«Ты это серьезно?»
«Сам не знаю», — честно сказал я. «Но Краков мне пока очень нравится, вот это совершенно точно. Так что, если ты не возражаешь, я все-таки поищу эту даму. Искать буду неторопливо и бестолково, чтобы задержаться здесь подольше. Такой прекрасный предлог».
«А без предлога ты задержаться не можешь?» — удивился Карл.
«Могу, но так интересней. Мне понравилось быть при деле. Освежающее ощущение. И какая игра на контрастах. Все вокруг ведут себя как помешанные. Реальность похожа на похмельный сон, и посреди этого хаоса такой прекрасный деловитый я. Весь в белом, озабоченный исключительно пополнением твоей коллекции. По-моему, просто отлично».
«Тогда ладно», — сказал Карл. «Я как-то не сообразил, что тебе все это нравится».
«Я сам не сообразил. Но сейчас представил себе, как иду на вокзал за билетом и понял, что еще не наигрался».
«Это совсем другое дело», — согласился Карл. «Тогда скажу тебе правду. Сейчас я хочу заполучить этот проклятый ключ гораздо сильнее, чем раньше. Всю коллекцию за него отдал бы, не задумываясь. Не знаю почему. Совершенно иррациональное чувство».
«Я, будешь смеяться, тоже хочу», — сказал я. «Как будто я сам коллекционер. Как будто это моя дверь в подвале. Как будто это моя причуда найти подходящий к ней ключ. Как будто это главное дело всей моей жизни, черт побери. Совершенно иррациональное чувство, ты прав».
«Да уж», — вздохнул Карл. Спятили мы с тобой, похоже. Вот что».
«Если оба сразу, это еще ничего», — сказал я. «Значит, сможем найти общий язык».
«Договоримся как-нибудь».
Я почувствовал, что он улыбается.
«До сих пор вроде получалось».
Краковский главный рынок – самая большая средневековая площадь, сохранившаяся на территории Европы. По крайней мере, я где-то когда-то это читал или слышал. Но все равно удивился. Площадь оказалась гораздо больше, чем я был способен вообразить. Бесчисленные улицы тонкими кривыми лучами разбегались от нее в разные стороны. Похоже, найти кафе у Гражины, расположенное где-то совсем рядом, будет не так просто, как я думал. С другой стороны, сам виноват. Тебе нужен был повод задержаться в Кракове? Ну вот, получай. В подарочный, черт бы ее побрал, упаковки. С башенками на фоне безоблачного неба, лакированными каретами, застывшими на мостовой в ожидании седаков, стаями толстых холеных голубей, а вместо ленточки будет у нас не громкий, но объемный весь окрестный космос, заполнивший звук трубы. Я долго озирался в поисках трубача, но обнаружил только шарманщика, скрипача и квартет баянистов. Все они сейчас отложили в стороны свои инструменты и, воздев очи горе, благоговейно внимали невидимой глазу трубе. Я и сам сдвинулся с места только после того, как труба умолкла. Обуреваемый противоречивыми желаниями осмотреть площадь, подойти поближе к Мариатскому костелу, сесть покурить, немедленно приступить к исследованию окрестных улиц, найти приличный ресторан и, наконец-то, позавтракать, я побрел наугад, пересекая площадь по траектории столь причудливой, будто хотел сбить со следа собственного ангела-хранителя. Но, видимо, не преуспел. По крайней мере, чья-то милосердная рука опустилась мне на плечо в тот самый миг, когда я, не то чтобы погруженный в размышления, а скорее опьяненный блаженством полного отсутствия мыслей, уже занес ногу над мостовой, по которой стремительно неслась прогулочная карета, запряженная парой белоснежных жеребцов. Рука, однако, обладала достаточной силой, чтобы пресечь мою невольную попытку стать звездой рубрики «Происшествия» в местной вечерней газете. Я не сразу понял, сколь сомнительного удовольствия только что лишился. Несколько секунд тупо пялился вслед роковому экипажу и только потом обернулся к своему спасителю. Как жив остался, до сих пор не понимаю. Ангел-хранитель мой оказался трехметровым великаном с серебристыми волосами и уродливым серебряным лицом. Он был облачен в свисающую до земли просторную серебряную хламиду, подпоясанную тяжеленной цепью с посеребренным амбарным замком вместо пряжки. Рука в серебряной перчатке сжимала серебряный посох, увенчанный задумчивой серебряной головой. Вторая рука по-прежнему лежала на моем плече. Под тяжестью этой десницы впору было бы уйти в землю, как минимум по колено. Но я как-то устоял. Только тут стало ясно, до чего довели меня события последних дней. Обнаружив у себя за спиной трехметрового серебряного монстра, я порядком перепугался, но совершенно не удивился. Это событие совершенно органично вписывалось в мою новую картину мира. На следующем этапе я, надо понимать, буду потрясен, обнаружив, что некоторые прохожие по-прежнему выглядят как вполне обычные люди, если, конечно, они будут так выглядеть, в чем я очень
«Вы очень неосторожны»,
— строго сказал мой серебряный спаситель, старательно выговаривая английские слова. Стоило ему заговорить, и наваждение рассеялось. Я, наконец, понял, что уродливое серебряное лицо — просто эффектная маска с раскосыми прорезями для глаз, а сверкающие на солнце жесткие стальные патлы — парик. А высокий рост объясняется тем, что под длинной серебристой туникой скрываются обычные ходули. А рука его столь тяжела потому, что бедняга потерял равновесие, вытаскивая мое бестолковое тело из-под кареты, и теперь опирается на меня, чтобы не упасть. Еще одна живая скульптура, как мои пражские приятели. Но хорош, конечно. Феерически хорош. «Спасибо», — вежливо сказал я, и добавил, «вы можете говорить по-польски, я все понимаю». Серебряный тут же затараторил, как пулемет. Бойкая дружелюбная речь совершенно не вязалась с его внушительным обликом. Смысл выступления сводился к тому, что Краков, конечно, красивый город. И рыночная площадь хороша, кто бы спорил, сам он тут уже 5 лет живет. А все не может привыкнуть. Но все-таки надо быть осторожнее, потому что вокруг лошади и велосипедисты, и еще неизвестно, кто хуже. Некоторое время я слушал его с видом почтительного ученика. Иного способа отблагодарить за спасение от конских копыт я не видел. Не деньги же ему совать. Хотя человеку, который выходит на площадь в виде живой скульптуры, деньги явно не помешают, а все равно неловко. В конце концов, мой ангел-хранитель выговорился, похлопал меня по плечу, пожелал хорошего дня и потопал на своих ходулях через площадь. А я, оглядевшись по сторонам, перешел дорогу, купил очередной крендель, чтобы не терять время на завтрак, и отправился на поиски. Чего откладывать? Я решил, что последовательно обойду все улицы, лучами расходящиеся от площади. Много-то их много, но все как одна узкие и довольно короткие. Глаза боятся, а руки делают. Вернее, ноги. За полдня вперед можно управиться. На самом деле времени понадобилось даже меньше. 3 часов за глаза хватило, чтобы исследовать все окрестные улицы и убедиться, что ни одного заведения, хотя бы отдаленно похожего на кафе у Гражины, возле главного рынка нет. Возможно, таинственная пани давным-давно придумала для своей забегаловки более завлекательное название и сменила вывеску. Или закрылась на ремонт, или вовсе свернула бизнес, не осилив арендную плату. Или ее немецкий приятель с самого начала отправил меня по ложному следу. Стариковская память – дело ненадежное. Ну или я сам виноват, спешил и не заметил вывеску. С меня станется. Последняя версия нравилась мне гораздо больше прочих. Потому что остаться с носом на данном этапе поисков было бы чертовски обидно. А что я растяпа, так это давно не новость. Ладно, решил я. Пообедаю и начну сначала. Обойду еще раз все улицы, медленно, не торопясь. Изучу все надписи, включая таблички над дверными замками. Загляну во все дворы, расспрошу местных жителей, в конце концов. Если еще 3 года назад такое кафе было, люди должны его помнить. А завтра продолжу. И буду искать до тех пор, пока чертово кафе не найдется. Если его нет, пусть возникает из небытия. Знать ничего не знаю, отмазки не принимаются. Но пасаран. Рассуждая столь похвальным образом, я пересекал рыночную площадь и озирался в поисках места, где мне захотелось бы пообедать. Вообще-то, главное правило опытного путешественника гласит: никогда не обедайте на главной площади туристического центра. Это будет очень дорого, почти наверняка невкусно и, скорее всего, неописуемо долго. С другой стороны, Краков совершенно не похож на известные мне города, и вполне может статься, что... «Ой!» – сказал я, уткнувшись взглядом в посеребренный амбарный замок. «Это опять я». Еще шаг, и я бы, пожалуй, сбил его с ног. Вернее, с ходулей. Черная неблагодарность, вот как это называется.